В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 4 декабря 2018 года. В прямом эфире с вами в 12 часов дня, как и всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Радио Теос снова у вас в гостях, и мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Сегодня у нас уже 8-я передача на эту тему. И звучит тема нашей передачи сегодня несколько странно. Для того, чтобы понять даже название, нам, наверное, придется разговаривать целый час. Я хотел бы сегодня поговорить о гадких утятах и скотных дворах. Вот такая у меня сегодня беседа с вами, дорогие друзья. А если быть точнее, я хочу поговорить о том, как внешне грабят внутренне. Начало 8 главы книги пророка Исаии поражает, знаете, такой вот четкой определенностью, оценкой, если хотите, тех процессов, которые возвещает устами пророка Исаии Господь. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магер шалал хашбас. Спешит грабеж. Ускоряет добыча». Казалось бы, такая короткая, по сути, фраза могла бы уместиться и на небольшом кусочке пергамента или кожи, или, может быть, папируса. Для чего большой свиток-то, чтобы писать такую короткую фразу? И вот мне хотелось бы, чтобы мы поговорили сегодня об этой большой, огромной проблеме, которая выражается всего лишь в двух словах. Спешит грабеж, ускоряет добыча. В словах человеческих, заметьте. И вот мне пришло в голову пришло сопоставить два великих произведения совершенно разных эпох и культур. Первый, разумеется, это «Гадкий утенок» Андерсена. Потрясающая сказка, в которой нам на таком понятном языке, достаточно детском, очень выразительном и ярком, на примере превращения утенка в лебедя раскрывается тайна внутреннего преображения человека. А второе произведение – как раз с середины 20 века, оно так называется «Скотный двор». Вы знаете, Оруэлл, автор знаменитого романа «Антиутопии», так называемой, 1984 год, написал еще и вот этот роман «Скотный двор», который, на мой взгляд, гораздо острее описывает ту проблему, о которой мы сегодня с вами говорим. Проблема скотного двора. И вот я подумал, и вот эту фразу я, наверное, несколько раз буду повторять сегодня в течение эфира, как мысль главную и основную сегодняшней передачи. Вот так же и у Андерсена, и у Оруэлла вот «Скотный двор» представляет собой то, что сегодня принято называть, может быть, даже иногда общественным мнением, представляет собой удивительный феномен отношения к гадким утятам и к прекрасным лебедям. Абсолютно все в сказке Андерсена ненавидят гадкого утенка. И абсолютно все обитатели этого скотного двора поднимая вверх головы, восхищаются красотой белого лебедя. И в этом какая-то, знаете, феноменальная особенность того, что принято называть обывательским умом. Он ненавидит гадкого утенка и восхищается прекрасным лебедем. И вот любопытная вещь, что сразу после того, как Исаия получил вот это четкое повеление от Бога человеческим письмом на большом свитке написать эту фразу, продолжается повествование в очень любопытном контексте. «И взял я себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Варахина, и приступил к пророчице, то есть своей жене. И она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, нареки ему имя Магер-Шалал-Хашбас. Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить отец мой и мать моя, богатство Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем ассирийским». Знаете, удивительная вещь. Вообще, я не знаю, каково смирение вообще вот этих слуг Божьих, пророков, или как принято называть, святых, которых современное богословие обозначило как проводников света, так назвать своего сына. Я уже не говорю о звуках, честно говоря, производящих неприятное ощущение. Магер Шалал Хашбас. Хорошее имечко для своего сына, да? Вот. Уж о смысле и говорить нечего. Назвать его сына, спешит грабеж, ускоряет добычу. Но давайте попробуем вникнуть в это вот пророчество вот в каком контексте. Дело в том, что и ранее мы с вами говорили, об этом уже Исаия говорит, на смену террору Дамаска, Сирия, придет ужас Ассирии. Ассирия, которая представлена таким городом, как Ниневия. Причем этот ужас куда более серьезный, чем притеснение Дамаска. Мы с вами знаем, что если там еще хоть были, там, скажем так, даже военачальники сирийские из Дамаска приходили омываться в водах Силаама и исцеляться из-под проказа, то в случае с Ассирией вы такого не наблюдаете, разве что феномен покаяния Ниневии. Это люди, которые с иудеев снимали живьем кожу. Народ жестокий, беспощадный и бессердечный. И вот я думаю, иногда нам бывает, знаете, какая-то мысль иногда в голову приходит, что мы вроде родились не в то время, не в том месте. Нам, конечно, хотелось бы оказаться либо где-то в уютном прошлом, нам кажется, что оно есть, либо в таком, знаете, светлом будущем, которого уж точно нет. Поэтому я вот думал, если сравнивать два этих произведения, «Гадкий утенок» и «Скотный двор», то если вдуматься, вот вторая часть нашей мысли, почему возникает вот этот феномен ненависти к гадкому утенку, который уживается в нас с восхищением прекрасным лебедем. Все дело, мне кажется, в том, что никогда еще, вот особенно если говорить о современном сознании, не было такой привязанности к упаковке и такого пренебрежения к содержанию. Только в 20 веке додумались назвать рекламу двигателем прогресса. Это смешно. И на самом деле никогда еще сознание обывателя, сознание скотного двора не было так сильно привязано к упаковке. И вот эта привязанность к упаковке, к внешнему виду, если можно так выразиться, именно она создает феномен пренебрежения к гадкому утенку. И если вдуматься, то мы, зная, каков финал «Гадкого утенка» Андерсена, зная в том числе и финал «Скотного двора» Уоррела, и там у него интересно, все обитатели «Скотного двора», восстав против владычества людей, истребляют друг друга. Так, знаете, отчаяние против кажущейся несправедливости, против высшего смысла, истребляет, все истребляет, что достойно хоть какой-то упаковки. И остается одна упаковка, фантики остаются без конфет. И в этом проблема, мне кажется, сегодняшнего преобладания серости в культуре, и не только в культуре. Серость. Серость, которая презирает гадких утят и восхищается белыми лебедями. И я думаю, вот эта фраза о том, что спешит грабеж, ускоряет добыча, она очень актуальна сегодня, потому что скорость, с которой иногда вот смотришь, деградирует личное начало в человеке, она не может не поражать. Как не может не поражать та добыча, которую сегодня получает раболепная посредственность. Как здорово сегодня научились преуспевать внешне за счет ущемления внутреннего, преуспевать временно за счет пренебрежения вечным. Вот ведь какая потрясающая получается вещь. Но вы знаете, я немножко заглянул вперед, так сказать, в конец этой совершенно потрясающей 8 главы книги Исаия, и скажу так, что ведь настает время, когда и гуси, и куры, и свиньи, и все обитатели скотного двора начинают понимать, глядя вверх на летящего лебедя, что ведь он был гадким утенком. И вот у Исаии эта мысль выражена в 22 стихе 8 главы совершенно потрясающим образом. «И взглянут вверх, и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму». Но дальше потрясающая искра надежды. Но не всегда будет мрак там, где теперь он густел. Видите ли, в чем дело? Не всегда утенок будет гадким. Но лебедь точно останется лебедем навсегда. Я подумал тут о сыне Исаии. Каково это родиться с таким имечком, Магер Шалал Хашбас? Такое и выговорить трудно, не то, что там слышать это все время по отношению к себе. Не знаю, может быть, придумали ему какое-то уменьшительное. А какое имя уменьшительное? Беда, грабеж, добыча. Не знаю. Знаете, нас может вот в этом удивительном смирении пророка Исаии перед тайной, непостижимой тайной внутреннего света вооружить вот какая мысль. Я ее нашел у знаменитого сказочника и проповедника Джорджа Макдональда, чьи проповеди мне довелось иногда читать, и некоторые даже перевел для себя. Маленькая шотландская церквушка, в общем-то, и вот он там проповедовал, известен он стал не как проповедник, а как сказочник. Замечательные сказки у него. Его сказками вдохновлялся и Толкин, и Клайв Льюис, и многие другие. И вот он сказал такую вещь в одной из проповедей, которая меня поразила. Если говорить о феномене гадкого утенка и прекрасного лебедя. Господь, Даже если он отворачивает от нас лицо, никогда не выпускает нас из рук. И вот эта фраза, она поразила меня в свое время и продолжает поражать в самое сердце. Вот эта верность Бога самому себе, которая дает нам надежду на то, что однажды гусеница превратится в бабочку, на то, что гадкий утенок станет лебедем. Надежда, которая не в самих нас, не в каких-то наших внешних качествах. Надежда на то, что мы победим ту серость, о которой я говорю с самого начала, не сами. Победим ее и в самом себе в том числе. Потому что в каждом из нас живет обитатель скотного двора, собирающий лайки на фейсбуках, тот, кто хочет желаемое выдавать за действительное, тот, кто хочет какого-то внешнего результата, временного благополучия. Но ведь в каждом, кто отдал сердце Христу, живет и этот гадкий утенок, который обязательно станет прекрасным лебедем. Чарльз Диккенс в своем знаменитейшем и удивительном романе о Домби и сыне описывает человека очень любопытного, на мой взгляд, с точки зрения характера, тяжеловесного такого, внешне аккуратного, холодного. И вот он описывает, как эта личность, как все внешнее сокрушается в нем. И ему предоставляется выбор. И я думаю, что вот 8 глава книги Исаии говорит нам две очень важные вещи. Первое, как бы плохо не было сейчас, впереди всегда может быть что-то и худшее. И второе, предупреждая о всех грядущих катастрофах, плоти и мира, Господь убеждает нас в одной очень важной вещи – в непоколебимости духовного начала. И непоколебимость эта приходит не через веру в себя и свои силы, а через доверие Богу. А потому не стоит, говорит Исаия, восхищаться бурным успехом врагов. Не следует бояться заговора подлых. В 12 стихе он говорит. Для них всех, для обитателей скотного двора, Господь станет камнем преткновения и соблазна. Позже мы эти слова услышим из уст Христа, а потом из уст апостола Петра о том камне, который отвергли строители. И я думаю, здесь очень важно для нас с вами понять, что для людей, которые ищут в подлости, во временном успехе, вот для всех обитателей скотного двора, как мы их обозначили, для тех, кто пренебрегает внутренним, да, Господь является камнем преткновения. Как же так? Я только вот успел, только набрал, столько всего, у меня теперь все есть, вдруг бах. Внешнее ведь это очень хрупко. Душевное настолько слабо. И вот на фоне всего приходящего личное начало человека утверждается. Утверждается тайна преображения его души. И в свое время, как замечательно сказал наш великий философ Бердяев, личность не только способна испытать боль, но в известном смысле личности есть боль. Борьба за личность, утверждение личности болезненны. Самоосуществление личности предполагает сопротивление, требует борьбы против порабощающей власти мира. Несогласие на конформизм с миром. Отказ от личности. Согласие на растворение в окружающем мире может уменьшить боль. И человек легко идет на это. Согласие на рабство уменьшает боль. Несогласие боль увеличивает. Боль в человеческом мире есть порождение личности, ее борьба за свой образ. Можно вместе с обитателями скотного двора отказаться от боли и утратить всякую надежду на то, что гадкий утенок станет однажды прекрасным лебедем, а из противной гусеницы вдруг родится восхитительная бабочка. Можно. И вот это потрясающее заступничество Бога за личное начало человека, который страдает, испытывает боль на фоне ускоряющегося грабежа, которое совершается ради внешней пользы и наносит колоссальный внутренний ущерб. Это дает нам с вами, дорогие слушатели, потрясающую надежду, что не всегда будет мрак там, где он теперь сгустел. Понимаете, побеждает-то ведь в конце концов не тот, кто выживает в этом мире любой ценой. Побеждает даже не наше желание умереть во имя чего-то. Побеждает тот лебедь внутри, который живет у нас с самого начала, но который еще не расправил крылья, который еще не знает себя. Побеждает он в красоте того, что Петр в свое время назвал кротким и молчаливым духом. И вот еще один момент, на котором стоит заострить внимание, читая эту главу, это сравнение двух потоков. Вот как говорит Исаия об этих двух потоках. «За то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Рималина, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя Сирийского со всею славой его, и поднимется она против во всех протоках своих и выступит со всех берегов своих. И пойдет на Иудеи, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет на всю широту земли твоей, Эммануил». Вот ведь какие потрясающие слова. Силаам, ведь что такое Силаам? Если вдуматься, это источник воды, который находился за пределами Иерусалима. Слушайте, за пределами города. И от него зависело все водоснабжение города. В свое время царь Иезекия сделал тоннель от этого источника, который вел прямо в город. Вот ваш покорный слуга по нему прошел однажды. Там любопытное сооружение в скале, конечно. Очень глубокое, серьезное по тем временам. Так вот, Силаам означает буквально посылающий. А вот этот источник у нас появляется, когда, если вы вспомните, мы недавно с вами, не так уж давно, читали Евангелие от Иоанна, и там в сцене исцеления слепорожденного в 9 главе Евангелия от Иоанна, ведь что делает Господь, когда мажет брением глаза слепорожденному? Говорит, пойди и умойся в источнике Силаам. А вот Рецин, в отличие от Силаама, означает источник. И вот любопытно, Речь идет, с одной стороны, о силами, источники, которые находятся вне того, что он питает. Давайте так абстрактно рассуждать пока. Эрицин – источник, который находится внутри. А, кстати говоря, эрицин было такое же и синоним имя ассирийского царя. Так вот, ситуация получается такая, если говорить в историческом контексте. Сходящий с геополитических вершин Дамаск уступает место новой, бурной, быстротекущей реке агрессивной политики Ассирии, которая в Ниневии находится, ее столица. И в этом плане очень любопытная вещь. Что делает Дамаск? Дамаск пытается сделать Иудею своим союзником в борьбе с Ассирией. И вот, по сути дела, можно слова Исаии пересказать так. Вот за то, что вы пренебрегаете тем источником, который вне вас находится, но вас питает, и пытаетесь найти силы в компромиссе с Дамаском перед лицом грядущей катастрофы нашествия Сирии, вы пренебрегаете тихими водами Силаама. Вот за это. Вода этого бедствия дойдет до вашей шеи. Иначе говоря, когда побеждает скотный двор, гадкий утенок перестает участвовать в тех решениях, которые мы принимаем в этой жизни. Это трагедия человека, который опирается на плоть, вместо того, чтобы искать силы в духе. И вы знаете, самое поразительное, пожалуй, вот в той проблеме серости, о которой я говорил, проблеме того, что сегодня люди скотного двора формируют отношение к гадким утятам, люди не понимают даже, какая беда и какая трагедия их ждет. Вот такой удивительный, кстати, писатель Миша Селимович, современный, в своей книге «Дервиш и смерть» вот эту проблему, эту трагедию описал очень талантливо. Как духовный человек гибнет, идя на компромисс с миром. Рассказывать не буду, но книга интересная. И вот там такая фраза есть. «Как жаль и как странно, что человек не чувствует самой непосредственной и угрожающей ему опасности». И я думаю, что здесь, понимаете, в чем дело, так, как у Фенимора Купера это написано здорово, он в своих романах это часто пишет, как на фоне настоящей опасности, серьезной угрозы, вырастает много мнимых, воображаемых опасностей. И под влиянием страха эти воображаемые опасности принимают небывалые размеры. И здравый смысл не может бороться с этим встревоженным воображением. И даже самые смелые, самоуверенные, энергичные начали сомневаться в благоприятном исходе борьбы. Число трусливых и малодушных заметно возрастало. Вы знаете, вот есть эпизод у Андерсона, когда вот гадкий утенок переживает, наверное, пик отчаяния. На самом дне он его находится. И сразу после него наступает преображение и кончается зима. Я думаю, это очень важно понять для нас и поверить в то, что не всегда будет мрак там, где он сгустел. Что именно там, где беда кажется наиболее неотвратимой и горе самым тяжелым. Именно на этом пороге нас ждет новая сила духовная какая-то. Новое понимание жизни. Много чего нас ждет на этих порогах. Ну, а пока мы, дорогие друзья, отвлечемся на небольшую паузу ради небольшого отдыха и рекламы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
4 декабря 2018 года, так вот так и год к концу уже идет, у нас немного осталось времени. В прямом эфире вы слушаете Радио Теос, и с вами Василий Ласточкин, как и всегда, по вторникам в это время. Мы читаем 8 главу книги Исаии. Мы говорим об обитателях скотного двора и о гадком утенке. Мы говорим о проблеме обывательского сознания, которое на упаковку обращает гораздо больше внимания, чем на содержание. Но кто же из нас будет на красивой обертке читать эти мелкие буковки по поводу того, что содержится в этом продукте всякого вредного, да? Вот дочь меня как-то приучила в последнее время читать внимательно эти буковки. Вот. И вы знаете, вот эта вот проблема, особенно современного сознания, когда внутренним пренебрегают ради внешнего, вечным ради временного. И это реальная угроза личному началу. И вот здесь, конечно, нам не избежать от того, что я называю психологическими колебаниями. Они всегда будут сопровождать нас на этом пути, но здесь очень важно вспомнить послание к евреям, где автор говорит: мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Иначе говоря, мы колеблемся, но вокруг чего? Мы колеблемся, и колебания наши в нашей слабости, и она толкает нас в объятия того Бога, о котором мы сказали, даже отворачиваясь от нас, никогда не выпускает нас из рук. Да, беда может дойти до самой шеи, до горла, что называется. И Исаия кричит им: вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте, но помните, большинство из ваших замыслов будет разрушено. Те наши попытки защитить своего внешнего человека, они либо подлые, либо бессильны. И вспоминается Джон Донн, его совершенно потрясающие проповеди, его удивительная поэзия. «Раздави мое сердце, трехликий Господь, постучи, подыши, посвети и посмотри, разломай и сожги мою пыльную плоть и сотри порошок и опять сотвори». Понимаете, выбирая внешнее и временное, предпочитая бурные воды успешной жизни, которая так жестока по отношению к внутреннему человеку, мы встаем на очень опасный путь. Потому что, выбирая внешнее и временное, мы губим себя. Мы захлебываемся в потоках бессознательного зла и подсознательной лжи. И вот Господь, держа на Исаии крепкую руку, говорит, внушая Исаии, не ходить путями собственного народа. Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите. Свято. И он страх ваш, и он трепет ваш. Иначе говоря, Даже если и существует у нас страх перед внешним, не будем покоряться ему. Я вот повторюсь, вернусь чуть-чуть назад к нашим прошлым передачам. Смотрите, как преобразился Исаия. Как очистились его уста от этого совершенно ненужного морализаторства. Насколько ясен и членоразделен его духовный язык. Мало того, ведь, казалось бы, тут совершенно уникальная фраза, где он говорит о том, что, ну, буквально, вот я и дети мои. Эту фразу, кстати, потом цитирует автор послания к евреям во второй главе. И вкладывает ее в уста Христа, который поет среди церкви и не стыдится нас называть своими братьями, и говорит, вот я и мои дети. И я подумал, о каких детях Исаия говорит, об этих самых, о том самом сыне, которого он так странно назвал, спешит грабеж, ускоряет добычу. Написав предварительно эти слова человеческим языком на большом свитке. Это значит, близко всегда беда. И польза от отказа от веры, она вот она под рукой. Но беда потом доходит до самого горла. Очень дорого приходится платить за попытку гадкого утенка договориться со скотным двором. Очень дорого приходится платить за попытку найти снисхождение в глазах серости, такой всепоглощающий, уверенный в себе. И я подумал, смотрите, как пишет Исаия, и потом это цитирует автор послания к евреям. «Ибо и освящаемый все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим посреди церкви, воспою тебя и еще. Я буду уповать на него. И еще. Вот я и дети, которых дал мне Бог. А знаете, все гадкие утята становятся лебедями. А независимо от того, каких размеров скотный двор, какое количество скотов там преобладает, свиней или куриц. Как бы это сказать? Вот это доверие тому, в чьих руках наша душа, даже когда он отворачивается от нас, из рук он нас не выпускает. И мы еще увидим, дорогие друзья, как гибнет то, чем мы восхищались, как падает то, что, казалось бы, так крепко стоит на ногах, как бессильно с точки зрения логики духа то, что против нас. И в этом, наверное, понимаете, вот в чем секрет, наверное, как говорят, духовный человек, святой человек. Я думаю, секрет вот такой вот, по большому счету, это человек, который верит Богу всегда больше, чем себе. И Богу иногда для того, чтобы нас туда привести, вот на это место, где мы можем так же ясно видеть и четко говорить, как говорит Исаия, нужно бороться с нами ради нас самих. Именно поэтому, мне кажется, и с этим связано имя Саваоф, которое буквально означает «командующий войсками». Наверное, мы очень хорошо научились в 20 веке рекламировать, упаковывать, украшать свое нравственное уродство. И все-таки гадкий утенок станет лебедем. Гусеница однажды превратится в бабочку. Не всегда будет мрак там, где он непроходимо сгустился. Мы это ощущаем иногда, как трудно что-то сдвинуть в умах людей сегодня. Я уже не говорю о сердцах. И я думаю, живя во тьме этой внешней неопределенности, во мраке своей собственной внутренней правоты, ведь мы-то все еще гадкие утята, и мы все еще на скотном дворе. И когда не знаешь, кто тебя клюнет, кто обругает, а кто поблагодарит. Мы понимаем глубоко в сердце нашем, что это не навсегда, что это не всегда так будет. И меня так всегда вдохновляет финал. Финал – наше будущее. И финал сказки Андерсена восхищает. Не может не восхищать. Я позволю себе его процитировать. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, но нисколько не возгордился. Доброе сердце не знает гордости. Он помнил то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекраснейший среди прекрасных птиц. Сирень склоняла к нему в воду свои душистые ветви, солнышко светило так славно. И вот крылья его зашумели, тройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик. Я даже не мог мечтать о таком счастье, будучи гадким утенком. Потрясающий финал. Я думаю, мы даже не представляем всю глубину и красоту того счастья, к которому нас ведет Господь. Счастье, к которому путь лежит через духовную нищету, через жажду и даже обиду на жизнь. Жить в скотном дворе трудно. И вот Исаия поддерживает нас в 20 стихе, говоря, обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Речь идет о том, что мы ищем опоры для внутреннего содержания пищи не в упаковке, а в том, что внутри. И я вспоминаю еще одно удивительное произведение, которое я несколько раз перечитывал. Роман Торнтона Уайдлера «Мост короля Людовика Святого». Там такой сюжет, как говорится, яркий очень, очень образный. На висячем мосту в Латинской Америке, который обрушивается в пропасть. Одновременно находится 8 человек. Они гибнут все. И вот автор этого произведения описывает судьбу всех этих 8, когда до того, как они пришли на мост. Потрясающий роман. И там очень хорошая фраза в предисловии, которая описывает впечатление монаха, который описывает это. Он увидел, казалось ему, в одной катастрофе, слышите, в одной катастрофе, злых, наказанных гибелью, и добрых, рано призванных на небо. И я подумал, какой трезвый взгляд вообще на жизнь, которая рассматривается автором как некий мост между временным и вечным, между внешним и внутренним. Для одних беда наказания и смерть – это конец. Для других беда – это всего лишь навсего среда, к которой происходит эта удивительная тайна преображения. И они добры и идут на небеса. И вот этот вам феномен. Скотный двор всегда ненавидит гадких утят и всегда восхищается прекрасными лебедями. Андерсон почувствовал это на себе, и то, и другое. Вся его жизнь, его биография кричит буквально об этом. Его первая половина его жизни была очень трудной. И я думаю, что никогда, никогда, если мы выбираем, выбираем веру, выбираем надежду, выбираем любовь нашего Господа Иисуса Христа, никогда внутренний человек не будет разочарован, как бы его ненавидело все внешнее. Вот почему, понимаете, вот парадокс сегодняшнего времени, пожалуй, состоит в том, что люди, как об этом пишет Исаия в финале главы, последние времена, об этом Достоевский писал здорово, и будут бродить по земле жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И вот, вы знаете, вот это вот парадокс. Внутренне угнетен и голоден человек сегодня. И я в этом плане, знаете, восхищаюсь всегда там, где эти искры света появляются. Недавно был в Театре Сатиры, где мой друг Женя Хазов играет потрясающе. Смотрел пьесу «Опера нищих». Слушайте, как здорово показана вот эта нищета духовная. Вот это бессилие человека перед самим собой, которое толкает его просто к Богу. Еще одно свидетельство того, что и в современном искусстве есть люди, которые стремятся к свету и хотят его другим дать. А потому закончу я вот чем сегодня, дорогие друзья. Помня о том, что на скотном дворе всегда ненавидят гадких утят, и восхищаются прекрасными лебедями. Помня о том, что у нас всегда будет такая звучать нотка уважения к упаковке, которая иногда мешает видеть содержание. Все-таки итог будет вот какой. «Посему мы не унываем, — пишет апостол Павел, — то есть не отчаиваемся. Если внешний наш человек и тлеет, то есть разрушается со дня на день, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим ненавидимое, но не невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечно». И вот в этих оставшихся эфирах до конца года, у нас осталось не так много эфиров, мы будем говорить о красоте невидимого, явленной внутри нас, и о том, как нам учиться смотреть в правильную сторону. И я благодарю вас, дорогие радиослушатели, за внимание. Спасибо, что вы были с нами. Желаю вам на этой неделе победы. Победы гадкого утенка, который живет в скотном дворе. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. До свидания.